Здравствуйте, у нас урок на тему «Работа в знании и выше знания». Можно нас видеть на сайте CAP.TV, там же можно задавать вопросы, избранные вопросы по изучаемому материалу будут звучать в течение урока. Урок на тему «Работа в знании и выше знания». Продолжаем с 38-го отрывка. Из Бааль Сулама, Шамати, статья 96-я, «Отходы гумна и винодельни в духовной работе». Цель работы в нахождении на уровне простого смысла и природы. Ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, если он уже опирается на землю. Это потому, что он не нуждается в большом состоянии, ведь все время начинает будто заново. И работает он всегда так, как будто только начал работать, принимая на себя власть небес верой выше знания. Основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок, он должен принимать эту работу с большой радостью, будто обладает знанием и явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры, чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто у него есть знание. И если человек держится такого пути, то он никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что служит великому царю.
Нам кажется, что это что-то странное, нереальное, что человек не стремится как бы ни к какому величию, ни к какому пониманию. Но это действительно так. С одной стороны, с другой стороны, надо понять, что это результат воздействия света, возвращающего к источнику. Когда человек начинает оберегать себя, как в начале своего пути. Он хотел приобрести, понять и постичь, и что-то... Сейчас нет. Сейчас вторая половина, когда он действительно начинает входить в работу, и высший свет начинает работать над ним, он начинает чувствовать, я не хочу этого. Я хочу только делать, работать, быть уверенным, что я не буду получать ничего. Почему? Воздействие света. Изменился. Человек изменился. И не нуждается ни в чем. Только маленького знания, даже малюсенького, что только то, что я делаю в правильном направлении, что я вношу это в кассу Творца туда. Этого достаточно. Готов оставаться так всю жизнь. Не получать, кроме этого знания, ничего. И в этом знании он начинает работать так, чтобы очистить себя, как можно меньше быть связанным с этим знанием, только не относительно того, что делает, а быть уверенным, что он делает это правильно. Только это. То есть, в общем, то, что он требует, это только знание, что его работа правильная. И это вознаграждение. Это все вознаграждение. Результат света, возвращающего к источнику, это приходит. До этого нужно вкладывать. Вкладывать силы. Конечно, пока что для нас это не является целью, мы не понимаем, что это может быть вознаграждением, что я не буду получать ничего, что я почувствую, что я не хочу ничего, что я не буду стремиться ни к чему, кроме как отдавать в таком точечном только виде насчет Творца, даже если он не знает обо мне, не знает. Я не должен знать о нем, только о том, что не я делаю. Свет хасадим, когда действует на нас, несет такое свойство. И тогда мы начинаем понимать, что называется настоящее свойство отдачи. Давайте представим себе, что называется настоящее свойство отдачи. Пока что чуть-чуть. Прошу. Если вы хотите говорить или все вместе, или каждый по порядку, подумайте, можно так. Я скажу вам, почему я как раз... Хочу, чтобы вы говорили между собой все время так, как будто один не слышит другого. Это приучает человека говорить с собой, и что в течение дня, кроме этих часов, чтобы он тоже немножко привыкал проверять себя, говорить сам с собой, быть в своих мыслях. Ну, как бы то ни было. Вопрос. Помните? Нет. Как мы можем представить себе результат в нас света, возвращающего к источнику? Прошу.
Когда
мы выходим полностью чистыми, нет во мне ничего, ни желания, ни требования, никаких результатов, никакой награды, чтобы мне было хорошо, чтобы мне был кайф. Я просто рад работать, наслаждаюсь работой. И какое-то знание, как Рав объяснил. Я знаю, что мне ничего не нужно для того, чтобы работать. Разумеется, ничего материального.
Когда мы становимся верными, преданными, усердными слугами и просто радуемся любой возможности, которая есть у нас, сделать работу, работу Творца, работу по объединению, работу ради широких масс, все, что связано с этим.
Единственная вещь, которую я прошу, это знать, что я делаю правильное усилие, правильную работу. Но и это не условие для работы, а просто я не ищу никакой иной награды, никакого иного результата.
Откуда у меня будет сила работать? Если вознаграждение не получать ничего, видимо, у меня будут новые килим, которые будут стремиться уподобиться высшей силе, а не искать наполнение ради себя.
Чтобы направление и наше стремление в работе было меньше ради себя, служить себе, заботиться о себе, и все больше и больше доставлять наслаждение Творцу.
Доставить наслаждение Творцу — это не просто, как мы определяем эту форму просьбы, которая далека от того, что мы знаем, того, что мы делали до сего дня. Момент, что ты работаешь, ты просишь что-то конкретное, тут ты просишь форму, которую ты не знаешь, и ты просишь, как получить благо, получаешь знак, что ты работаешь в правильной связи между товарищами, ему на благо.
Чтобы все время находиться в работе, ради товарищей, ради творений, думать об этом, впечатляться этим, производить ради этого различные действия и не знать, какие результаты ты получаешь от того, что ты действуешь, но только все время получать силу для произведения действий.
Мы, в общем, находимся в таком нейтральном состоянии, когда мы работаем, готовы работать в радости, в кайфе. И мы работаем ради Творца, ради пути, цели, для группы. Я целиком помещаю себя в это и не нахожусь в том месте, где я ищу вознаграждение, что-то за это. А что свет, возвращающий к источнику, просто ставит меня в такое состояние, когда я могу работать в удовольствии, без этого ощущения, что я должен знать, что знание, все время быть выше знания, выше этого требования знать, понять, видеть результат того, что я делаю.
Чтобы вся награда, которую мы ожидаем, была получить силы для преодоления, чтобы действовать ради товарищей. Самое главное — просить за них, чтобы им было хорошо, чтобы у них была возможность производить работу Творца, чтобы они имели все необходимое в материальном, чтобы они могли находиться в слиянии и соответствовать Творцу каждый момент.
То есть это форма семинара, когда все говорят, и в процессе этого все делают усилия, чтобы найти связь, точку связи между нами. Только об этом, на этом мы концентрируемся, и это все то, к чему мы приучим себя в течение дня, это то вознаграждение, которого мы ищем, чтобы мы были в знании, в усилии, точке связи между нами в течение всего дня.
Да, это позволяет нам именно получить свет, который мы все вместе притягиваем на себя. И он позволяет нам... Прочитаем еще раз 38-й отрывок из Бальсулама, Шамати, 96-я статья «Отходы гумна и винодельни в духовной работе». Цель работы в нахождении на уровне простого смысла и природы. Ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, если он уже опирается на землю. Это потому, что он не нуждается в большом состоянии, ведь все время начинает будто заново. И работает он так всегда, будто только начал работать, принимая на себя власть небес верой выше знания. Основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок он должен принимать эту работу с большой радостью, будто обладает знанием и явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры. Чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто есть у него знание. И если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что служит великому царю.
Вопросы? Хорошо.
Кадима.
Вперед.
39-й отрывок. Рабаш, 2-й том. Что означает, что губитель находился внутри потопа и умерщвлял в духовной работе? Во время принижения человек принуждает себя и работает выше знания. Это называется принижением, то есть он принижает свое знание и говорит, что знание его ничего не значит. То есть, как сказано выше, знание человека обязывает его, и если Творец дает ему по всем потребностям, согласно тому, что по понятиям желания получать ему полагается, тогда человек любит его. А если нет, не может он принизить себя и сказать, что знание его ничего не стоит. Наоборот, человек отдаляется тогда от Творца и говорит, что не стоит работать на Творца, если Творец не наполняет его желание. Выходит, что такой человек называется гордецом, так как хочет понять пути Творца, понять, в чем он называется добрым и творящим добро, если тело не получает того, что требует. И о таком гордеце говорит Творец: «Не можем я и он обитать в одном жилище». С другой стороны, если он принижает себя и говорит, что не в силах понять пути Творца, и говорит то, к чему обязывает знание его, он ничего не стоит. А когда он идет выше знания, это называется принижением. И о нем сказано: «Высок Творец и низкого увидит». И он удостаивается того, что Творец приближает его к себе. Прочитаем еще раз. Во время принижения человек принуждает себя и работает выше знания. Это называется принижением. То есть он принижает свое знание и говорит, что знание его ничего не значит. То есть, как сказано выше, знание человека обязывает его. Если человек, и если Творец дает ему по всем потребностям, согласно тому, что по понятиям желание получать ему полагается, тогда человек любит его, поскольку он наполняет все его потребности. Поэтому он его любит. А если нет, не может он принизить себя и сказать, что знание его ничего не стоит. Наоборот, человек тогда отдаляется от Творца и говорит, что не стоит работать на Творца, если Творец не наполняет его желание. Выходит, что такой человек называется гордецом, так как хочет понять пути Творца, понять, в чем он называется добрым и творящим добро, если тело не получает того, что требует. И о таком гордеце говорит Творец: «Не можем я и он обитать в одном жилище». С другой стороны, если он принижает себя и говорит, что не в силах понять пути Творца, и говорит то, к чему обязывает знание его, он ничего не стоит. А когда он идет выше знания, это называется принижением, и о нем сказано: «Возвышен Творец, и низкий увидит его». И он удостаивается того, что Творец приближает его к себе.
Как это происходит, что сколько мы получаем больше знания, у нас есть возможность идти выше знания? Что значит выше знания в таком случае? Прошу.
Может быть, можно сказать так, в продолжение того, что мы прочитали? Что человек видит, человек чувствует, что все, что он делает, он делает ради Творца и ради того, что Творец делает для него. И если за все, что Творец, если Творец дает ему Творцу, он чувствует, что Творец посылает ему состояние, которое ему на благо. Это выше знания, что Творец добрый и творящий добро.
Я
просит, чтобы Он вел нас в пути, для того, чтобы мы смогли служить Ему, даже если я не знаю, как это точно, что и кто даст нам сделать эту работу в виде правильного, оптимального усилия.
Чем больше я чувствую знание, большее наполнение духовного в получающих келим, у меня есть возможность раскрыть силу своей природы, мощность своей природы, желание получения и постараться попросить силу для того, чтобы работать выше этого.
Почему усилия, которые мы производим, называется «выше знания, не против знания»? Почему усилия, которые мы производим, называются «выше знания, а не против знания»? Как вы думаете, почему это так?
Потому что все начинается с того, что я выбираю высшее знание, с самого начала решаю, перед тем, как знание начинает проявлять себя, я решаю, что это высшее знание, знание каббалистов, знание группы. Я говорю, это высшее знание, и теперь я просто это ставлю над своим знанием. Я слышу, понимаю свое знание, и как бы отказываюсь от него, и иду в соответствии с мнением группы, мнением каббалистов. Иначе я действую как собака, которая действует в соответствии с желаниями хозяина, который за ней ухаживает, кормит.
Одно против другого — это состояние, которое существует, но выше это усилие. Связывать все с Творцом, просить силы у Творца, нам нужно только быть способными различать разрыв, противоречия и просить, связывать все с источником. Это как бы бой против эгоизма, всегда там проиграем. Но если мы поднимаем руки и просим свыше, то это правильная работа.
Чтобы прийти к такому состоянию, когда решаешь, что больше не служишь ему, оно не может воевать за тебя, потому что это его природа, и необходимо раскрыть все желание получения в форме, в которой Творец сотворил его, а с другой стороны, он использует это для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И ничем не помогут войны против.
Я не могу идти против знания, потому что знание всегда сильнее, хитрее, всегда победит. Но я могу идти согласно знанию учителя или товарищей, если у меня есть достаточно их важности. Я могу предпочесть их знание выше своего.
Есть разница.
Почему благодаря низости мы приходим к уровню Творца? Возвышен Творец, и низкий увидит его. Прошу.
Низкий, можно сказать, что это место, где нет гордыни, которая противоречит месту, в котором можно раскрыть высшую силу.
Только из этого места, где мы являемся творениями, знаем, насколько действительно у нас нет правильной программы, у нас нет правильного ответа. Мы отдаем себя пути Творца, связи между нами, тому, что формируется между нами как товарищами. Только из этого места можем построить новое свойство, свойство, на которое у нас нет ответа, мы не знаем, кто. Мы идем как будто в неизвестность, но мы берем это, идем на это с открытыми глазами, в вере, выше знания, над тем, как они проложили, согласно тому, как они проложили нам путь и ведут нас. Ничего не придумываем, а прилепляемся к первоисточникам.
человек принижает себя и говорит, что есть единая сила, управляющая действительностью, и он хочет, чтобы, и она хочет, чтобы я так думал, так говорил, такого состояния, это самое лучшее, что я могу сейчас, в чем я мог бы сейчас развиваться. Поэтому я называю, я принижаю себя перед заботой высшей силы, перед управлением высшей силы.
Низость — это то, что раскрывает эту возможность, потому что что мы унижаем? Мы унижаем как раз мое «я», гордыню этого умника, который понимает и знает, и чувствует, и целиком находится в этом мире. И когда мы его принижаем, ставим его вниз, выводим его из уравнения, то он чувствует себя низким, и мы чувствуем, что он низкий. И это тот, кто способен сделать это, он способен увидеть Творца, который находится в ней, в полной противоположности, или выше в абсолютном виде этого «я», который знает, умный, понимает. Именно там можно услышать и увидеть Творца.
В этом, собственно, весь концепт нового духовного развития. 40-й отрывок, Рабаш, первый том, статья «Вся Тора — это одно святое имя». Всякое преодоление себя в работе называется продвижением. Как монета к монете собирается в большой счет. Так и преодоления собираются до определенной меры, нужной, чтобы стать сосудом для получения блага. И преодоление означает, что мы берем часть получающих келим и помещаем их в отдающий келим. Это похоже на экран, который нужно поставить на авиют. Таким образом, получается, что если нет у него желания получать, ему не на что ставить экран. И поэтому, когда злое начало посылает человеку чуждые мысли, это подходящее время, чтобы взять эти мысли и поднять их до уровня выше знания. И этот человек может сделать во всем, что пожелает его душа. То есть не говорить, что сейчас у него отняли работу, а должен сказать, что с небес дали ему желания и мысли для того, чтобы было у него место внести их в святость.
Как нам воспользоваться мыслями и желаниями хорошими и мыслями и желаниями плохими, якобы, и тем и другим в направлении работы, в направлении цели, просто с радостью, в воодушевлении. По сути, мы рады даже всем, что как раскрывается, как помеха, как зло, как сказано, что должен человек благодарить за зло больше, чем за добро, потому что это больше продвигает его в работе, если он пользуется этим пробуждением в правильном виде. Как нам пользоваться и тем, и другим в правильном виде для того, чтобы продвигаться к цели? Прошу.
Именно эти случаи, когда у нас есть противоречащие мысли против работы, это место, в котором мы можем выстроить экран, это место, в котором мы можем попросить силу, возвращающую к источнику, исправить, поднять. И в этом мы находимся в молитве. Это наше усилие быть в слиянии с Творцом.
Да, чтобы пользоваться и хорошими и плохими воздействиями на себя, я должен прилепиться к цели очень сильно, чтобы эти все помехи не свалили меня с пути слияния цели. Цель возможна только если я пользуюсь, прилепился к величиям товарищам, у меня есть любовь к товарищам, это позволяет мне продвигаться, неважно, что посылает мне Творец.
чтобы неважно было, какое состояние мы проходим, что тело чувствует, добро или зло, мы приучаем себя вкладывать в группу, делать все, что добавляет объединение между нами. Место, в котором Шхина может воцариться.
Поэтому, когда приходят вещи, которые якобы более испорчены, непонятны мне, как хорошее, так и плохое, непонятно, кто это послал. И то плохое — это отсутствие связи, не складывается у меня, как связь между нами. Так, именно там мы можем благословлять, потому что это место исправления, если мы оправдаем, если мы поднимемся. Как нам связать хорошие мысли с работой, как нам связать мысли и желания нехорошие с работой? Прошу. В чем различие между видом, помещением мыслей и желаний как бы с хорошей стороны и с плохой стороны? Каково отношение к ним и работа с ними? С этими и с теми. Для того, чтобы поместить и те, и другие в правильное русло, на цель. Прошу. Теперь мне не важно, что я получаю. Я смотрю только на пользу. Так что, пожалуйста, как нам работать?
Как Раф начал отвечать, что это все по отношению к цели. Какую целенаправленную пользу я могу получить от двух видов мыслей? Я хочу, чтобы вся функция мысли Творца, насколько я принижаю себя перед тем, как, что все исходит от Творца. Я могу работать и с тем, и с другим. И тяжелее работать с хорошими мыслями, потому что они меньше беспокоят. И можно погрузиться в них.
Я взвешиваю все относительно того, что правильно для подобия по форме с Творцом, и то, что определяет что-то. Есть четкий индикатор, подобно это или нет Творцу. Это правильное направление, это что-то что хорошо. Если это получается обратно, это тоже хорошо, потому что у меня есть возможность идти выше знаний, у меня есть возможность преодолеть это. Есть возможность выяснить, очень четко поместить свое знание, которое я выясняю. Вижу, что оно противоположное, ставлю ее вниз, и так я вижу, как идти выше знания.
Сортировка должна быть очень по делу, не нужно входить в чрезмерные рассуждения.
Алмата, почему вы не говорите? Алмата, или я ошибаюсь? Но вы как будто не разговариваете. И картинка остановилась. Говорите или нет?
Они по кругу говорят.
А, они говорят по кругу. Хорошо. Ну. Ладно. Я вижу, что и по кругу-то они не очень слушают друг друга. Конечно, польза от круга. Ладно. Хорошо. Ну, продолжим дальше.
41-й отрывок, Бааль Сулам, Шамати, 8-я статья. Разница между святой тенью и тенью клипот. Тень клипы означает «другой бог бесплоден и не приносит плодов». Тогда как о святой тени сказано: «Тень его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». То есть все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца для того, чтобы он вышел из них верой выше знаний. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира, а говорит: «Вижу я, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы». И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии Творца. Ведь желает он работать ради отдачи, то есть для радости Творца. Прочитаем еще раз. Тень клипы означает: другой бог бесплоден и не приносит плодов. Тогда как о святой тени сказано: тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок. То есть все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца для того, чтобы вышел из них верой выше знаний. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира, а говорит: «Вижу я, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы». И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии Творца. Ведь желает он работать ради отдачи, то есть для радости Творца.
Почему невозможно продвигать человека, иначе как с помощью того, что ему показывают правильные вещи, истину, свет хасадим, который дает ему свойства отдачи постепенно, и с помощью этого человек отменяется перед свойством отдачи, хочет включиться в отдачу. Почему нужно делать это попеременно? То с плохой стороны, то с хорошей. Он должен видеть свою тьму, желание получать, что это противно и все такое. После этого немножко света, потом снова тьму, снова свет, снова желание получать, снова желание отдавать. Почему это должно быть так? До конца всего пути. Почему невозможно дать ему немножко света, еще чуть-чуть света? Когда дают ему, он прилагает усилия, соответственно, этому. Прошу.
Иначе в такой форме человек будет просто животным, таким отдающим, красивым, которое хорошо выдрессировано и бежит за этой морковкой. А так он строит свою независимость, потому что все время это как бы относительно его природы. Цель не быть только в свете, а соединить две части творения и таким образом стать творением, которое подобно Творцу, которое осознает, понимает всю систему и работает, как он. с ней.
Если бы он все время добавлял, то он бы стремился к этому как к какому-то леденцу, который ему дают. И это был бы рост только свыше, не без всякой добавки от нас.
Да, в природе есть две силы. И с ними, и благодаря им двум мы продвигаемся. Есть сила притяжения, сила отталкивания. Невозможно только притягивать человека, потому что у него не будет килим. Мы учим, что свечение, заповедь страха, заповедь трепета, это больше, чем заповедь любви.
И тут есть момент выбора человека, что не природа заставляет его прийти к какому-то состоянию по принуждению. Он цель быть подобным Творцу, состояние добра и зла, они ведут его к выбору.
Это продвижение человека, это именно свойство, противоположное ему. Потому что если мы хотим продвинуть его к противоположному свойству, то понятно, что это будет колоть его. Он не будет понимать. Для того, чтобы обрести противоположное свойство, он должен произвести действие, которое против его знания. И в этом весь путь раскрытия Творца. Раскрыть действительность, которая не в нашем теперешнем постижении, но мы хотим прийти туда, и мы все время просим, чтобы нас вели по правильному пути.
Какой вопрос? Когда человек должен получить отдающий килим, чтобы действительно быть в отдаче, он должен работать без наполнения в получающих килим, он должен, чтобы в нем построилось желание достичь другого свойства, как раз из этих попыток, из невозможности, когда он чувствует неплохо, нехорошо, а правильно. У него есть потом молитва, чтобы Творец помог ему действительно реализовать цели, достичь отдающих килим и так далее.
Расчет простой. Если все время принимать человека только с хорошей стороны, и так-то свет действует на него, так он будет как животное продвигаться постепенно. Будет находиться только в знании, и творение из него не получится, потому что творение должно быть подобно Творцу. 42-й отрывок из Бааль Сулама, Шамати, статья 83-я, вав правая и вав левая. Написано, ты накрываешь предо мной стол на виду у врагов моих. Где стол, шульхан, на иврите от слова, отошлет ее, шульха. Как написано, и отошлет ее из дома своего, выйдет она из его дома и пойдет. То есть выход из духовной работы. Это значит, что даже во время выхода из духовной работы, то есть в состоянии падения, все равно есть у человека возможность работать. Человек преодолевает свои падения верой выше знания, и говорит, что и падения тоже даны ему свыше, и благодаря этому исчезают враги. Ведь эти враги думали, что из-за падений человек придет к ощущению своей полной ничтожности и сбежит с поля боя. А в итоге вышло наоборот, и сами враги исчезли. В этом смысл слов «стол, что пред Творцом». И именно благодаря этому человек получает раскрытие лика Творца. А суть в том, что человек покоряется всем судам и ограничениям, даже самым большим, принимая на себя власть Творца на все времена. Итак, он всегда находит себе место для работы, как написано, что Раби Шимон бар Йохай сказал, «Негде мне скрыться от тебя».
Как нам найти место для работы как в падениях, как в подъемах в чем, так и в падениях в чем? И всегда мы можем все изменить на правильное продвижение. Прошу. Как сделать так, чтобы все время, без перерыва, неважно, как сменяются состояния, мы все время находимся в состоянии, что мы можем изменить их в правильном направлении, на правильную работу, в то же постижение просто. То есть не очень важно для меня, что Творец дает мне, какие подъемы, падения, а я нахожусь в своем. Пожалуйста. Как сделать это?
Нужно все время представлять процесс, все время находиться в такой общей точке зрения. Как раз сейчас привел пример колеса, что мы видим какое-то колесо, которое все время крутится, или ты толкаешь камень, иногда ты толкаешь, иногда ты тянешь его, но все время ты находишься в движении. Ты получаешь положительные вещи, ты находишься в благодарении, получаешь отрицательные, находишься в просьбе. И так это все время благодарение, просьба, ты все время находишься в работе.
Да, усилия связать это, что неважно, это добро или зло, от кого это приходит. Именно там нужно, чтобы было наше внимание. И в этом раскроется снова наша потребность в поручительстве. Это обязано происходить вместе, мы обязаны поддерживать друг друга в этом направлении.
Должно быть слияние с великой целью для того, чтобы ни сверху и ни снизу никакие помехи не повалили меня с пути. И это происходит благодаря вкладу в течение многих лет в направлении цели, в товарищей, в рава. Эти факторы позволяют продолжать продвигаться в пути.
Тут входит поручительство между нами. В падении группа может поддержать его, а в подъеме человек может запрячь свое состояние, чтобы дать силы группе, и мы продвигаемся вместе.
Надо, чтобы связь между нами говорила весь день, чтобы это была наша молитва, неважно какой это. Киев. Не Вена, Киев. Да.
Слышно нас?
Ну, пожалуйста, вопрос.
Слышно нас, да? Значит, вы 15 минут назад сказали, что вот под воздействием света, силы отдачи, я готов так действовать, чтобы Творец даже не узнал о том, что я что-то ему отдаю. Но вот вместе с тем мы говорим, что отдача товарищу — это то же самое, что отдача Творцу. А с товарищем мы по-другому действуем. То есть дарящий подарок должен об этом сказать. Да, я ставлю виски всем на столы и как бы об этом говорю. Почему вот такая разница в работе?
Потому что с помощью того, что мы извещаем о нашей отдаче группе, мы увеличиваем мир, мы даем хороший, правильный пример остальным. И хотя человеку неудобно, когда он делает что-то группе, не все находятся в таком желании возгордиться этим. Он обязан, это заповедь, указание. Обязан известить каждый, кто дает подарок своему ближнему, обязан известить об этом своему товарищу. И это от него не зависит, он обязан это сделать. В то время как по отношению к Творцу есть иной закон — работать в скрытии, в скромности по отношению к Творцу. Что это значит? Чем больше ты будешь скромен, тем больше будет твоя отдача Творцу. Почему? Нечего так скромничать перед Творцом, что можно скрыть от Него. Ведь ты находишься в одной системе с ним, поэтому невозможно вообще это сделать. Но тебе это нужно для самого себя, для того, чтобы быть более удачным в построении сокращения экрана и отраженного света. В этом, собственно, причина. Есть тут еще вещи, но в этом говорится во многих местах.
С вашего позволения, я прочту эту фразу. В тени его стремился я, и плод его сладок для него моего. Может быть, можете это объяснить, почему человек должен хотеть выйти?
Именно потому, что он находится в тени, тогда он может попробовать плод.
Где он чувствует этот вкус? Что это за вкус?
В отраженном свете. В свойстве отдачи. Он не может почувствовать его в свойстве получения.
Но это наслаждение.
Это самое большое наслаждение, в 620 раз больше на Ранхай, потому что в желании получения он может постичь только маленькую искорку.
Так почему же человек выйдет из этого? Будет сидеть и будет загорать под этим.
Нет, в тени твоей сидел я. То есть сидение – это катнут, малое состояние, и наслаждался этим, этой сладостью. Но чем? Тем, что наслаждался отдачей.
Есть желание отдавать больше, как бы?
Стремиться только к... Это невозможно пока что объяснить, мы еще в этом не находимся. Но чем больше человек старается... уменьшить себя в этих новых келим, выдающих келим, он становится больше. Потому что его кли в соответствии с этим растет. Оно противоположно.
Я хочу только понять это. Если есть, вы определили это как самое большое наслаждение в мире. Что это такое?
Я не хочу. Мы начнем понимать это. Каждый иногда, да, иногда нет, будет стараться каким-то образом это представить себе. Хотя это и ложное представление. Но каждый сам себе, вместо того, чтобы я придал это какую-то форму, чтобы все думали, что в этом истина, и так это надо принимать. Москва.
Тут несколько вопросов относительно этой новой формы семинара. Можно конкретно прояснить? Первое. В чем проблема говорить с собой в течение дня? Почему нам нужно еще дополнительно в этом тренироваться здесь? Ведь человек до того, как приходит в группу, в МАК, он и так говорит сам с собой 10 лет, и это его не продвигает. А тут вдруг ему надо заново учиться говорить с собой.
То, что я слышу от товарища, я слышу от него мудрость, премудрости. И осознаю я это или нет, но я это или принимаю, или отторгаю. Я это провожу через систему своей критики. Соглашаюсь или не соглашаюсь. Слышу или не слышу. Это проходит через мою критику. В то время как, если я говорю сам с собой, то я обязываю себя проверить себя, отнестись к себе, стать судьей для самого себя. И так я приучаю себя все время находиться в осознании, понимании, в разговоре, в выяснении мыслей и желаний, которые во мне пробуждаются. И это очень важно для продвижения. С помощью того, что мы так приучаем себя в группе, это как бы не называется семинаром, потому что что здесь есть? Мы не включаемся друг в друга. как вам это представляется. Затем вы почувствуете, насколько именно в такой форме вы очень, очень сильно включаетесь друг в друга. Когда никто не слышит друг друга, вы включаетесь, и это работает. Но не через уши, не через систему, которую каждый с критикой принимает то, что сказал товарищ. Но пока что самое главное внешним образом, чтобы вы привыкли говорить сами с собой. Все, это самое полезное. Еще Москва.
Не молчим, потому что выглядит это достаточно странно. Получается, человеку новенькому особенно нужна будет какая-то подготовка. Мы и так мифы в майке убираем, а тут человек приходит, и все одновременно говорят. Выглядит очень странно. Почему не молчать?
Друзья, вам нужно определить раз и навсегда. Мы — это мы. Нужно гордиться тем, чем являемся мы. И нам не важно, что буду думать снаружи. Я немножко должен с этим считаться, но не за счет того, что я сейчас здесь испорчу то, что может продвинуть меня к цели. Все. Я не могу объяснить всему миру, кто я, что я, и почему я делаю так. И если они поймут, то я тогда себе позволю сделать этот шаг, иначе я этого шага не сделаю. Это не дает мне сделать то, что я должен. С чего вдруг? Я не делаю вреда другим. Пусть себе думают, чего хотят. Что я могу сделать? Есть границы, насколько мы считаемся с миром. Наше стремление к Творцу должно быть выше всего. Но что другие смотрели на нас и думали. Пусть смотрят и думают. Все равно придет тот, который в сердце чувствует, что здесь есть истина. Тот, который сможет следовать тому, что ему нравится или не нравится, с ним не надо считаться. Так мы так учимся. Ну и что? Что с того? Я вам скажу больше. Это, собственно, привычка к молитве, когда каждый говорит то, что написано «ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба», и стоит такой большой шум в здании молитвы. Верно или нет? Потому что каждый должен говорить сам с собой и с Творцом. Это, собственно, человек. А все остальное — это его интегральные части. И меньше считаться со всем миром. Не то, что мы ими пренебрегаем, но мы это делаем, потому что так это нужно делать. Вот и все. Дальше. Еще Москва.
Да, Рав, скажите, пожалуйста, по поводу виртуальных участников, допустим, виртуальной группы, или вот у нас в Москве есть виртуальная такая группа, которая подключается, товарищи, которые не могут находиться с нами на уроке. А как быть относительно вот этих виртуальных участников? Они же не могут...
Все виртуальные группы и даже одиночки делают, как мы. Если мы не с кем говорить, он должен говорить сам с собой. Рабаш очень часто так говорил. Чего тебе с ним говорить? Ты самый важный человек, да? Ну, так и разговаривай с важным человеком. Сам с собой. Вот и все. Что мы можем сказать нового друг другу? Но все, что ты говоришь себе, воздействует на остальных. Есть атмосфера, которая называется поручительством, и она продвигает нас. Это все из разговоров в сердце.
От Москва.
Еще Москва.
Зел.
Все? Замечательно. Сейчас мы переходим к 43-му отрывку. Закончим с ним.
43-й отрывок, Рабаш, второй том. Что такое, что чаша благословения должна быть полной в духовной работе? Когда человек может идти с закрытыми глазами выше знания и верить верой мудрецов, и идти до конца, это называется ибур, когда у него нет рта. Ибур означает, говорит он так, уровень малхут, который является самым сокращенным в своих возможностях катнутом. Это называется «ибур» от слова «гнев и суды», как сказано, «и забеременел Творец мной ради вас». И следует объяснить, что такое «гнев и суды», поскольку то, что человек должен идти с закрытыми глазами выше знания, тело сопротивляется такой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать, это называется гнев и беда, поскольку это всегда тяжелая работа идти в преодолении, отменяться перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что желает Высший. Это называется ибур, то есть катнут, самый сокращенный по своим возможностям.
То есть, если мы можем представить себе в состоянии самом-самом малом, в требованиях, в желаниях своих, мы хотим чего-то большого, мы хотим постичь Творца, бесконечное все творение, всю систему, я хочу быть хозяином этой системы, чтобы она вся находилась во мне, я поглотил ее, понимал все ее детали, все, что происходит там, все вместе с тем, нахожусь в самом малом состоянии, то есть готов отменить себя, потому что я сейчас такой эгоист простой, и эго не дает мне войти в систему, которую я себе раньше представлял. То, что происходит, я готов принизить себя до нуля. До нуля. И тогда в такой форме я включаюсь в систему и начинаю в ней развиваться в том, что я впитываю ее. Я сейчас освобождаюсь от своего эго, вхожу в систему как в точку, начинаю ее впитывать, эту систему. Наполняться этой системой, что я все больше и больше и больше создаю, понимаю, чувствую ее. Но эта система, система отдачи, не получение. И тогда я готов к этому. Еще сила отдачи, еще одна возможность отдачи, возможность выйти из себя. Это переход, который нам нужно проделать. Избавиться от этого пузыря, этого большого желания получения, собственно говоря, от его намерения, и начинать выстраивать вот это впитывание системы отдачи. Еще раз.
Когда человек может идти с закрытыми глазами верой выше знания и верить верой мудрецов и идти до конца, это называется зародыш, ибур. У него нет рта. Зародыш означает уровень малхут, который является катнутом самым сокращенным в своих возможностях. Это называется ибур от слова «гнев и суды», как сказано, «и забеременел Творец мной ради вас». И следует объяснить, что такое гнев и суды, поскольку то, что человек должен идти с закрытыми глазами выше знания, тело сопротивляется такой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать, это называется гнев, ярость и беда, поскольку это тяжелая работа, идти всегда в преодолении, чтобы отменяться перед Высшим. чтобы Высший сделал из него то, что Высший желает. И это называется ибур, то есть катнут самые сокращенные в своих возможностях.
И на всех наших ступенях до конца исправления отмена, отмена, отмена все время ноль, 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 ноль. Так как с помощью того, что мы делаем из себя ноль все время, мы все время растем все больше и больше? В получении, поглощении системы всех миров, всей действительности. Пожалуйста. Говорим, говорим, говорим все быстро.
Потому что отмена, отмена, мы как будто освобождаем еще и еще место для света действовать на нас и выстраивать нас, и делать из нас то, что нужно, чтобы мы могли служить Ему.
Именно этим мы ощущаем систему, такова, какой она является. Мы отменяем желание получения, которая пытается управлять всеми делами. И природа в том, чтобы все время заботиться о себе и знать, понимать ее мы отодвигаем в сторону, и это самоотмена. Не то, что мы отменяем, кого мы отменяем, мы его отменяем. И это позволяет нам слышать, чувствовать, ощущать всю эту огромную систему, которая постепенно раскрывается нашим глазам.
Вначале это кажется, как будто это, по сути, отличается от развитие, которое есть в материальном, но можно даже найти у нас примеры, как маленький ребенок, чем больше он отменяется, он больше растет, как бы развитие из года в год совершенно дикое в отношении того, что потом происходит. Все это связано с отменой, чем больше мы превращаем себя в ничто, мы как бы черпаем новые свойства, способность познавать, чувствовать, включать в себя систему.
Если я хочу войти, скажем, в стаю птиц, которые летят вместе, я не могу там идти со своим мнением, со своим подходом. Я обязан отмениться, течь в общем течении со всеми. И все время себя сводить к еще большему нулю, чтобы войти в эту систему, в которой властвует совершенно иная частота.
Этим мы, по сути, уменьшаем устремление служить, продолжать служить себе, желание получать, и развиваем новое устремление обрести свойство отдачи.
Это свойство действительно приводит к восполнению нас, восполнению всех состояний, в которые мы включаемся, в добро и зло, которое представляется моему неисправленному зрению и превращается в полное объединение.
И все становится на самом деле возможностью для отмены. И требование к Творцу, чтобы Он дал нам силу говорить с Ним в течение всей жизни, в течение всего дня, просить за товарища.
Почему нам не нужно заботиться ни о каком состоянии, более чем только о самоотмене, быть убаром в любом состоянии, духовным зародышем. И тогда в этих состояниях, и тогда мы пройдем эти состояния с этим подходом. Мы пройдем состояние и бур, и никам, и хин, все 125 ступеней. Что в конечном счете наши усилия чтобы быть в состоянии ибура, все время отменять себя по отношению к Высшему. И эта отмена по отношению к Высшему уже приводит нас к ибуру, и никам, и хин, ко всем наранхай, ко хабзон, ко всем мирам и так далее, и так далее. Когда мы растем и поднимаемся по лестнице. Но с помощью того, что мы только приучаем себя отменять, отменять, отменять себя. Как это происходит?
Чем больше мы отменяем себя, это эго, эту природу, которая противоположна Творцу, мы можем все больше и больше почувствовать и раскрыть, раскрытие Творца на каждой ступени. В этом все дело, что я хочу быть как убар в чреве матери, когда мать выращивает меня, развивает, дает мне все, что мне нужно, чтобы правильно расти. Я не хочу решать сам, как расти, а как раз это место, где эго растет, мы только отменяем его все время и готовы дать Творцу растить нас его путем, в его направлении, чтобы мы могли быть подобными ему. Мы ведь не знаем, что такое быть подобными ему, а он знает, что это.
Отмена, собственно, это наша практическая работа по объединению этой разбитой системы. Это отмена перед тем, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро, и тем, что мы отменяемся, мы поддерживаем друг друга, чтобы все могли произвести отмену, чтобы все стремились к тому, что нет никого, кроме него, и тогда все связи, которые мы видим, соединяются в единую систему, в которой властвует одна сила. То есть это как синапсы, которые строят сети, мы соединяемся через эту взаимную отмену, и так выстраивается объем кли, в котором мы можем раскрыть Творца.
Это атмосфера, которую мы должны построить именно тем, что каждый говорит с собой, как он выжимает свое сердце, ищет это место, эту ступень. Этим мы создаем поток мыслей, который помогает каждому.
Шамати,
12-я статья, что такое, что Творец ненавидит тела в духовной работе. Все, что находится дальше от облачения, выше. И у человека есть возможность почувствовать себя в более абстрактном месте, которое называется абсолютным нулем, потому что там рука человека не может служить ничем. То есть желание получать может держаться только за то место, где есть какое-то распространение света. А до того, как человек очищает свои килим, чтобы он не мог нанести вред свету, он не может, чтобы свет пришел к нему в виде распространения внутри килим. И только когда человек идет путем отдачи, то есть в том месте, где желание получать не присутствует, будь это в разуме или в сердце, там свет может прийти в полном совершенстве. И свет приходит к нему в виде ощущения, когда он может ощутить величие высшего света. Тогда как, когда человек еще не исправил килим ради отдачи, когда свет приходит, распространяется, свет обязан сократиться, и он светит только лишь в мере чистоты килим. Поэтому свет представляется тогда, что он тогда в самом маленьком катнуте. И поэтому, когда свет в виде абстракции не распространяется, тогда свет может светить в самой большой ясности и в самом большом виде для нижнего. Выходит из этого, что важность работы именно тогда, когда человек приходит к полному нулю. То есть он видит, что он отменяет все свое существование и свою суть, и нет тогда никакой власти у желания получать, только тогда он входит в святость.
Переходим к следующему уроку.
Перейдем к следующей части урока, Талмуда с